Часть третья. Меч и его человек. Закаленный булатный меч, сотворенный для ратных сеч, он в крови не утрачивал злости, не тупился о белые кости. Он на 80 шагов удлинялся при виде врагов, и при этом он был таков: острие хитрей колдуна, на ребре видны письмена, смертоносен его удар. Гессер. Глава седьмая. До сих пор, когда я вспоминаю о случившемся, меня охватывает страх. И все-таки я вспоминаю. Я, высший Мейланя, прямой меч Дангьен по прозвищу Единорог, не последний из блистающих Кабира, вспоминаю. Сейчас я лежу на столе, и отблески свечей играют на моей полировке. А тогда я лежал на полу, сброшенный придатком Ченом, ринувшимся к двери. Впервые мой придаток ослушался приказа. За окном жалобно звенела волчья метла и лязгали невидимые тусклые, темный страх ночного кабира. В дверях выглядывал из-за кушака своего придатка тупой Шу-Дзю-Те, и бессильная ярость захлестнула меня от острия до навершия рукояти, делая клинок теплым и чужим. «Мерзавцы!» — бросил я Дзю-Те и детскому учителю. «Позор блистающих!» Они не ответили. Зато ответил их придаток. «Впервые я видел придатка, почти умевшего говорить на языке блистающих, языке ударов и выпадов, мелких подготовительных движений и отвлекающих маневров, языке подлинной беседы. Если бы Дзю или хотя бы детский учитель были бы в этот момент обнажены, я бы понял, я бы не удивился, потому что и сам зачастую ощущал придатка Чена своим продолжением, частью себя самого. Но здесь было что-то иное, неизвестное. Здесь был придаток, умеющий беседовать без блистающего. На долю секунды я отвлекся, забывшись от изумления. И вот уже придаток Чен лежит на полу, скорчившись от боли, а детский учитель семьи Абу-Салим в зловещем молчании вылетает из-за кушака своего странного придатка, описывая короткую дугу, грозящую закончиться у горла придатка Чена. Нет, у горла эта дуга не закончилась бы. Она бы прошла дальше. «Руби!» — истерично расхохотался Дзю-Те обломок. «Руби, наставник!» Если бы я в этот момент был в руке придатка Чена! Ах, если бы я был там! И пусть все шуты, все детские учителя Кабира, все тусклые эмирата попытались бы остановить бешеного единорога. «Руку!» — вне себя закричал я, забыв, кто из нас блистающий, а кто придаток. «Руку, Чен!» И рука отозвалась. Нет, я по-прежнему валялся на полу, но на миг мне почудилось, что непривычно холодные и твердые пальцы стискивают рукоять, что они тянутся ко мне через разделяющее нас пространство, что я вновь введу придатка Чена в стремительном танце беседы. А еще мне захотелось тепла. Тепла плоти придатков, расступающейся под напором моего клинка. «Руку!» Я хотел эту руку, словно это была действительно не часть придатка, а отторгнутая часть меня самого. Я хотел объятия этих пальцев, как не хотел никогда ничего подобного. Мысленно я уже свистел в душном воздухе комнаты, плетя паутину беседы вокруг подлеца, невесть как ставшего детским учителем. И детский учитель промахнулся. Раз за разом он пролетал мимо, как будто в руке придатка Чена. На самом деле был я, единорог во плоти. И вокруг моего смеющегося придатка метался взбешенный маленький ятаган, полосуя пустоту, пока я не дотянулся до вожделенной руки, или эта рука дотянулась до меня, или это мы оба, и холодные пальцы умело и бережно сомкнулись на рукояти. Это был лучший выпад в моей жизни. Лучший еще и потому, что я, мейланский единорог, визжа от упоения, в последний момент успел опомниться. Да, я направлял руку, но и рука направляла меня. И чудом я успел извернуться, минуя выпученный глаз чужого придатка и вонзаясь в плотную ткань тюбетейки, а затем в дерево дверного косяка. Да, это был лучший выпад в моей жизни. Я не совершил непоправимого. Но клянусь раскаленным горном утробой Нюринги, я был слишком близок к этому. Во имя клинков Мунира где-то далеко внизу прошелестел голос, который мог быть голосом только Дзюте Обломка. «Наставник, мы сделали это! Ты слышишь, наставник, мы...» А потом их придаток упал, придавив собой обоих блистающих. Дверь открылась. Падая, придаток Дзюте и детского учителя задел внутренний засов, сбрасывая его с крюков, и толчок снаружи распахнул дверь настежь. Я увидел тех, кто толпился в коридоре, и понял все, коротким движением высвобождаясь из деревянного наличника. Понял. Все. Там была волчья метла, целая и невредимая. Там был исток Заррахит и шипастый Гердан, хозяин кузницы, и волнистый малый Крис подмастерье, тот, что со змеиной головой на рукояти. Там были гиганты Спадон Гвиниль и Махайра Палантит. Короче, все комедианты, разыгрывавшие за окном веселое представление. Фарс о несчастной разветвленной пике и ужасных тусклых. Фарс для одного единственного зрителя, для дурака Дангьена, отказавшегося сменить испорченного придатка и поверившего в невозможное. Они успели. Успели вовремя захлопнуть дверь сразу после того, как огромный придаток Гвиниля мощным рывком выдернул из комнаты бесчувственного придатка Дзюте и детского учителя вместе с обоими блистающими и вновь лязгнул засов, на этот раз внешний. О, они успели. Видно, небесные молоты еще не отбили им полный срок, этим хитроумным блистающим и их придаткам. Но я успел почувствовать их ужас, когда мейланский единорог, придаток Чен Анкор и его рука, когда мы двинулись на них, и мое острие уперлось в запертую дверь, а двери в этом доме были сработаны на совесть. Только тогда до меня дошло, что придаток Чен держит меня в правой руке. И когда я вздрогнул от запоздалого понимания, стальные пальцы начали медленно разгибаться один за другим, опять становясь тем, чем и были, мертвым металлом, латной перчаткой. Вот так оно и было. Сейчас я вытянулся во всю длину на матовой поверхности стола, Придаток Чен сидит рядом, опустив на грудь отяжелевшую голову. Остальная рука его лежит всем своим весом на моей рукояти. Просто лежит. И ночь за окном постепенно уходит в небытие, туда, куда рано или поздно уходят все наши дни и ночи. О чем я думал в эту ночь? Сперва мои мысли вспыхивали и разлетались во все стороны, как искры от клинка, рождающегося под молотом. Я уже думал о том, что сделаю с обманувшими меня друзьями и предателем дворецким. Я представлял себе волчью метлу, умоляющую о прощении. В моих горячечных видениях почему-то вставал пылающий кабир и гнедой жеребец, несущий меня мимо развалин. А руку в латной перчатке пронзал слабый трепет, когда что-то теплое и сладко пахнущее стекало по моему клинку. Вот это ощущение и вернуло мне ясность мыслей. Потому что никогда кровь придатков не струилась по единорогу. Никогда. Не мог я этого помнить. Зато это помнила стальная перчатка, касавшаяся меня. Нет, в ней не было жизни. И когда металлические пальцы все-таки смогли стиснуть мою рукоять, это нельзя было назвать самостоятельной жизнью. Я даже не знал, сумею ли я заставить эти пальцы повторить то, что произошло совсем недавно. Это была не жизнь. Это была память. Память латной перчатки о тепле и мощи руки, некогда заполнявшей ее. Память о шершавой обтяжке рукояти того блистающего, чье тело словно вырастало из чешуйчатого кулака. Память. Просто я очень хотел, чтобы это случилось. А она вспомнила, как это случалось раньше. И когда я потянулся к ней через время и расстояние, моя жизнь на мгновение вросла в ее память, оживляя неживое. Чудо, которого я ждал, и которое обрушилось на меня внезапно, подобно летней грозе, сейчас я уже не знал, хочу ли я его, этого чуда, и если нет, то сумею ли отказаться? Потому что я помнил ярость, вспыхнувшую во мне. Ярость и жажду, темную, теплую жажду и ужас блистающих по ту сторону порога. Потому что я краем души прикоснулся к чужой памяти, памяти новой руки придатка Чена, память старой латной перчатки, части того одеяния, что некогда звалось доспехами. Потому что я понял, как это случалось раньше. Забыть? Отказаться от коварного подарка судьбы? А как же небо над турнирным полем? Падающее на меня небо и полумесяц нодачи в нем. А тусклые? Тусклые и убитые блистающие, и ждущие Шешес Абу Салим, и отчаянный пояс пустыни Маскин VII из Харзы. А моя собственная память о случившемся? Нет, я не сумею отказаться от этой руки. Я не буду от нее отказываться. Осторожно, едва-едва слышно, я потянулся к стальной руке перчатки и сквозь нее дальше, через спящие слои ее памяти, обходя их, не тревожа чуткий покой, словно я подзывал придатка, еще не зная зачем, еще раздумывая, сомневаясь. И вскоре почувствовал, как что-то тянется мне навстречу с другой стороны. Что-то? Кто-то? Кто ты? Тихо спросил я, останавливаясь. Кто ты? Эхом донеслось оттуда. «Я выше Мейлане». «Я выше Мейлане». Тишина. И стремительным обоюдным выпадом. Я прямой Дангьен по прозвищу Единорог. А ты мой. Я Чен Анкор Вейский. А ты мой. Я так и не смог сказать: ты мой придаток. А он? Что не мог сказать он? Ты мой? Я его? Латная перчатка, спящая память о забытом времени, зыбкий мост между двумя мирами, объединяющий их в одно целое, и дрогнули неживые пальцы, а кольчужные кольца словно вросли в тело, когда мы вошли друг в друга, блистающий и его придаток, человек и его меч. Вошли, но не так, как клинок входит в тело, а так, как вошли мы, становясь слитным, единым, каким, наверное, и были, не понимая этого. Нет, мы не рылись в воспоминаниях друг друга, как вор в чужих сундуках. Этот образ был непонятен мне, но Чен отчетливо представил его, и знания наши не слились в один нерасторжимый монолит, как свариваются полосы разного металла в будущий клинок. Неблистающему трудно было в полной мере прочувствовать это, но просто я не могу передать это словами. И оба мы замерли, когда из черных глубин памяти латной перчатки донеслись два глухих, еле слышных голоса, ведущих разговор без начала и конца. Вот человек стоит на распутье между жизнью и смертью. Как ему себя вести? Пресеки свою двойственность, и пусть один меч сам стоит спокойно против неба. Один, подумал я. Один, подумал Чен. Один, подумали мы. Один против неба. И я понял, что больше никогда не назову Чена придатком. Утром дверь в комнату оказалась незапертой. Чен сходил умыться, потом по возвращении одел меня в ножны, и мы отправились в кузницу. А в кузнице было на удивление тихо и прохладно. Молчали мехи, не пылал горн, и в углу спиной к нам сидел придаток подмастерья, перебирая зародыши будущих блистающих. Из-за кожаного фартука подмастерья выглядывал малый волнистый Крис, внимательно следивший за работой своего придатка. Дважды придаток чуть было не пропустил зародыши с недостаточным количеством слоев металла, и дважды малый Крис внутренним толчком останавливал придатка, вынуждая еще раз осмотреть спорный зародыш, не давая появиться на свет ущербному блистающему. Я молча наблюдал за работой до тех пор, пока малый Крис не заметил меня. Он дрогнул. Да, на его месте я бы тоже вздрогнул после всего, что было. И опомнился лишь после довольно-таки невежливой паузы. «Приветствую тебя, высший Дангьен», — торопливо произнес Крис. И придаток его живо поднялся на ноги. «Приветствую и... и давай поговорим». Закончил я с легкой иронией. «Нет, не побеседуем, а просто поговорим. Как тебя зовут?» «Семар», — поспешно ответил он, пока Чен вешал меня на специальный крюк в оружейном углу, и мне пришлось дважды кивнуть Семару, указав на крюк рядом, прежде чем он меня понял. Понял и повис возле меня, зацепившись кольцом в зубах змеи навершие его рукояти. «Семар», еще раз представился Крис. «Малый Крис Семар из малых кузней, главы рода Длинных Палец Гердана по прозвищу Шипастый Молчун и еще...»
«Шипастый Молчун, говоришь?»
— лениво протянул я.
«Ну-ну».
«Да, высший Дангьен, воистину так», — звякнул Симар. «А я?»
«А ты волнистый болтун», — перебил его я. «Ишь, распелся, как у Абу Салимов на приеме. Ты в кузнице кто? Ты хозяин? Или почти хозяин? А я гость. Вот и веди себя, как подобает хозяину в присутствии гостя. Пусть хоть и трижды высшего».
«А мне ваш выпад ужасно нравится», — не впопад брякнул Крис Симар. «Косой, в броске от самой земли. Я на 3 турнира подряд из кузни отпрашивался. Гердан бурчал, бурчал, но ничего, отпускал. Очень уж выпад у вас замечательный. А в последний раз я и рассмотреть-то почти не успел. Помешали».
«Кто?» — поинтересовался я.
«Да выше Гвинили помешал», — бесхитростно разъяснил Симар. «Двуручник из лаулесских исподонов. Вы же его знаете. Придаток ихний дверь перед вами захлопнул, когда вы как раз на 2-й выпад шли в нас. Я ж тоже тогда в коридоре был».
«Вот оно что. Это значит, вчера он мой выпад не до конца видел. Это когда я тюбетейку к косяку прибивал». «Нет, не видел он ничего. Дверь-то уже после тюбетейки снаружи открыли. Не повезло тебе, невезучий ты, малый Крис Симар, если только ты в щель не подглядывал. Или повезло?»
«Я еще высшему Гвинилю потом говорю», — продолжал меж тем Симар, «что надо б ему придатка своего попридержать, ну совсем чуточку, и увидели б мы выпад единорога во всей красе». А Гвиниль глянул на меня, помолчал и старую отливку в углу зачем-то пополам разрубил. Я полночи думал, что же он этим сказать хотел. Только к утру додумался.
«И что?»
«А то, что до сих пор страшно», — тихо ответил малый Крис Симар.
С грохотом распахнулась дверь в подсобное помещение, и оттуда выбрался придаток повитуха в кожаном фартуке со знаком небесного молота на кармане. На его плече возлежал шипастый молчун, тяжелая булава Гердан. Глава рода длинных палец, рода тех блистающих, кто истори следит за кузнецами, тех, кто сродни молоту. Его утолщение, сплошь утыканное торчащими во все стороны шипами, походило на встрепанную голову повитухи, и оттого казалось, что кто-то из них двухголовый, а туловище или древко, в зависимости от точки зрения, лишнее.
Ах, да, чуть не забыл. Тех придатков, что стояли у наковальни, где рождались блистающие, но не всех, а лишь тех, чей фартук украшал небесный молот, редко звали придатками, а чаще повитухами.
Чен резко встал, оставив придатка подмастерья в растерянности, и подошел ко мне. Потом он поднял правую руку, негнущиеся стальные пальцы коснулись меня, и снова мы стали целым. Только теперь это произошло проще и легче. Наверное, Крис Симар решил, что я сошел с ума. Наверное, его придаток решил, что Чен Анкор рехнулся. Просто я узнал, как зовут Герданова придатка. Просто Чен узнал, как мы зовем стоящих у наковальни. Просто мы оба расхохотались, забыв о приличиях. Уж больно смешно вышло. Повитуха, каблан железнолапый. Шипастый молчун приблизился, и повитуха каблан опустил его на пол недалеко от меня. Я покосился на хозяев кузни и промолчал.
«Приветствую тебя, высший Дангьен!»
Гулко бухнул об пол тяжелый гердан.
«Приветствую тебя, высший Чен Анкор!» Глухо буркнул в бороду кузнец Каблан.
А мы с Ченом все еще словно держались за руки. Латная перчатка связывала нас невидимыми, но прочными путами, и оттого каждый из нас вел одновременно 2 беседы, слышал 2 голоса. Жил за двоих. И каждый понимал, что 2 беседы на самом деле одна. 2 голоса почти что один. Гердан шипастый молчун и каблан железнолапый, оп, пылающая нюринга,
До чего же мы оказались похожи друг на друга? Все без исключения. Чен опустил руку и ушел с повитухой кабланом к горну, а мы с Герданом остались. Мы, да еще испуганно притихший малый Крис Симар.
«Ты вправе гневаться, единорог!»
Гердан говорил медленно. Слова давались ему с трудом, и такое самоуничижение шипастого молчуна, да еще в присутствии малого Криса, еще недавно доставило бы мне огромное удовольствие. А сейчас...
«Ты вправе гневаться, единорог. И я знаю, что ты сейчас скажешь мне».
«Нет», — перебил я его, — «не знаешь. Я скажу тебе, глава рода Длинных Палец, заперший в доме своем высшего Дангьена из Мейлане и не убоявшийся гнева разъяренного единорога, шипастый молчун напрягся в ожидании. «Я скажу тебе, спасибо», — закончил я. «И еще вот что. Можно я пока поживу у тебя? Недолго, денек-другой». Возле горна изумленно охнул повитуха-каблан, почти одновременно с Герданом.